«Спящий рай», автор Мэтт Хатару. Текст читает Moonlight. Над гладкой плоской равниной дул ураганный ветер. Он нес в себе одновременно песчинки, крупинки льда и пепел, отчего вся эта смесь действовала как абразив. Ветер был настолько силен, что мог бы запросто ободрать плоть с костей, если бы кто-нибудь по глупости высунулся из укрытия без какой-либо защиты. Хотя, если бы кто-то был здесь без защиты, его бы быстро убили вещем похуже ветра. Медленно переставляя ноги, обутые в светящиеся магией ботинки, по равнине след в след шли трое пони. Они были закутаны в защитные комбинезоны с большими респираторными масками, скрытыми под капюшонами. Их костюмы явно видали и лучшие времена. Кое-где на ткани виднелись аккуратные заплатки, а противогазный шланг на маске замыкающего пони вообще был заменен на гофрированную сливную трубу от кухонной раковины. Как только кто-нибудь поднимал ногу, ветер тут же заметал его след. Если бы эти пони не были надежно связаны страховочными фалами, ветер давно разметал бы их в разные стороны, но магические ботинки надежно держали пони на земле, а веревки не давали им потерять друг друга из виду.
«Эй, умник, мы точно идем в том направлении? Этот ветер меня уже достал, даже твоего хвоста не вижу!» – прокричал пони, шедший по центру.
«Док, не обязательно так орать», – раздраженно сказал ведущий, многозначительно дернув за кабель связи, вьющийся вокруг страховочного фала, а затем открыл защитную крышку сканера, закрепленного на ноге. Ему удалось лишь на секунду взглянуть на светящийся экран перед тем, как его полностью забили песок, снег и пепел. Пони вполголоса выругался и повернулся по ветру, держа сканер под защитой своего тела.
«Идем правильным курсом, уже почти пришли», — сказал умник, закрывая крышку. «Эй, Громила, ничего не потерял?»
«Громила ничего не потерял»,
— басом ответил замыкающий пони размером раза в полтора больше остальных.
«Громиле сказали нести, а не терять, вот Громила и несет».
«Да бросай уже, нашел время дурачиться», — сказал Док, на всякий случай обходя Громилу кругом и осматривая его снаряжение.
«А вы не обращайтесь со мной как с полоумным, и строить не буду», — пробубнил тот. «Пусть я не ученый пони и не умею хорошо обращаться с этими вашими хитрыми приборами, но я ведь не тупой. Да и кто генераторное топливо на себе понесет, если найдем? Ты что ли, Док?»
«Да не обижайся ты, Гром», — сказал умник. «Мы просто беспокоимся. В таком хаосе можно даже зад свой потерять, не то что бур или лопату. Если потеряем, придется возвращаться, это лишнее время, а его нет. Если вдруг не успеем до ночи, нас просто расщепит ветром и туту. Я вон тоже хорош, чуть сканер не испортил».
«Ладно», — ответил Громила. «Долго еще идти-то? Ненавижу по поверхности шастать. Разве нельзя было по низу, как обычно?»
«Везде, куда можно было добраться по низу», — вздохнул Док, — «уже добрались и все вычистили».
«Мы почти на месте», — сказал умник, обходя толстую металлическую трубу, торчащую вертикально из земли. Поверхность трубы была до блеска отполирована ветром. «Глядите-ка, какая штука!»
«Это вентиляция», — ответил Док, постучав по трубе копытом. «Под нами что-то есть».
«Конечно же, там что-то есть», — бросил умник. «Я без полной уверенности и носа бы не показал из дома. В той пластине, которую ты мне притащил, было много всего. Удивляюсь, как ее до сих пор никто не смог расшифровать».
«Ну ты у нас один такой умник», — сказал Громила. «Не будь тебя, мы бы без топлива загнулись давно».
«Если бы все зависело только от топлива», — тихо проговорил умник, но его никто не услышал. Вскоре пони начали петлять между пологими песчано-пепельными наносами, из которых торчали гнутые куски труб и арматуры, также отполированные ветром. Док зазевался и порвал штанину комбинезона об острую железяку. Коротко выргавшись, он остановился и принялся спешно заматывать ногу куском тряпки.
«Интересно, что на этой равнине было раньше. Ну, совсем раньше», — сказал Громила, закрывая Дока собой от ветра.
«Судя по сохранившимся данным, лес здесь был, от горизонта до горизонта», — ответил умник, снова сверяясь со сканером.
«Лес — это куча деревьев? И куда они делись?»
«А я знаю, куда туда делись. Наверное, туда же, куда и все остальное. Кстати, это вы удачно остановились. Судя по срезу, здесь войти удобнее всего».
«Здесь? Где именно здесь?»
— растерянно промолвил Громила, стаскивая со спины здоровенную лопату.
«Прямо там, где ты стоишь».
«Но тут же песок один».
«Песок только сверху, судя по сканерам. Дальше будет бетон с пустотами. Сейчас поставлю щит, но имею в виду, он последний, на 20 минут. Не успеешь выкопать, пойдем обратно.
Обижаешь? Фыркнул пони с лопатой.
Умник подошел к громиле, взял у него со спины какое-то устройство на длинном остром штыре и глубоко воткнул в песок. Сняв с устройства тряпичные обмотки, он вытянул откуда-то у себя кабель и подключил к разъему на устройстве. Через секунду пони пошатнулись на месте, избавившись от давления непрерывного ветра. Вокруг устройства возник ярко-синий ячеистый магический щит радиусом в десяток метров. Умник и док замерли на месте, наслаждаясь долгожданной тишиной, а громила поправил импровизированный шланг своей маски и принялся умело копать. Почва под сыпучим верхним слоем состояла из очень плотно слежавшейся массы, образованной пеплом вперемешку с чем-то напоминающим серую землю. Копать было не так уж и трудно. Пони просто делал небольшие кубы и вытаскивал их. Вскоре лопата со звоном ударилась о бетон. Расчистив небольшую площадку, громила закинул инструмент обратно за спину и вопросительно посмотрел на дока.
«Умник, ты уверен, что лучше всего именно здесь? Взрывчатки у нас еще меньше, чем щитов».
Скептически сказал док, заглядывая в расчищенную яму.
«Обижаешь»,
— проговорил умник, подражая голосу громилы. Док тяжко вздохнул, открыл сумку и вытащил оттуда небольшой ярко-оранжевый ящичек. Открыв его, пони очень бережно извлек заряд взрывчатки и аккуратно передал умнику. Тот повертел в копытах раскрашенный в желтые полоски цилиндр и бросил громиле. Дока при этом аж передернуло. Громила поймал цилиндр, вытащил из-за пояса маленькую палочку детонатора и вставил в заряд. Затем аккуратно положил взрывчатку на бетон и придавил сверху несколькими кубами плотной почвы. Как только пони вылез из ямы, умник переставил щит подальше и снова включил. Громила взял в копыта устройство дистанционного подрыва, промурлыкал под нос какую-то скороговорку и щелкнул выключателем. Земля вздрогнула. На секунду ветер изменил направление и осыпал песчинками и пеплом противоположную сторону щита. Устройство два раза громко пискнуло, щит моргнул и исчез. На месте выкопанной ямы оказалась черная дыра в форме воронки, в которую непрерывно осыпался песок. Пони, не теряя времени, прижали передними копытами шланги своих масок и один за другим прыгнули в дыру.
«Ну и ну!»
– выдохнул громила, тараща глаза в темноту и отстегивая веревку, связывающую его с остальными. Пони стояли посреди длинного коридора со сводчатыми потолками. Один за другим они сняли капюшоны, включили нашлемные фонари и начали шарить лучами по стенам. С одной стороны проход оказался безнадежно закрыт песком и пеплом, непрерывно прибывающим из только что пробитой в потолке дыры. Противоположная сторона коридора уходила далеко в темноту, куда свет фонарей даже не доставал.
«Нифига себе!» – воскликнул док, подскакивая к стене.
«Глядите, парни, как хорошо тут все сохранилось!» На стене четким красным шрифтом была нарисована большая стрелка с надписью «СК-4». Рядом с ней оказался маленький пластмассовый выключатель пожарной тревоги под прозрачной крышечкой. Умник, недолго думая, начал отковыривать выключатель от стены.
«Ты чего делаешь-то? Брось этот мусор, ты глянь вокруг», — сказал док, останавливая его. «Тут все целехонько. В первый раз такое вижу. Бьюсь об заклад, найдем еще столько вещей, что придется несколько ходок делать».
Громила снял рюкзак с рацией, к которому подошел умник, бросая на несчастный выключатель взгляды полное уныние. Открыв крышку старой рации, умник растянул длинную антенну и принялся щелкать переключателями.
«Холл, это поисковая партия 2, прием!» — повторил он несколько раз, но из динамика раздавалось только противное шипение.
«Буря мешает, наверное», — предположил док, ткнув копытом в потолок.
«Нет, не должна. В ней минимум статики. Скорее всего, это само помещение. Может быть, в стенах что-то фонит. Зря не оставили наверху бипер. Если что-то случится, нас никто не найдет».
«Да брось, что с нами случиться может?» — фыркнул док. «Стены на вид сохранились идеально. Не обвалится.
Посмотрим».
Коридор оказался очень длинным. Пони шли по нему быстрым шагом, а лучи их фонариков то и дело выхватывали из темноты все новые и новые предметы, один вид которых заставлял кого-нибудь из друзей прерывисто вздыхать и таращить глаза. Они прошли нечто вроде поста охраны с хромированным турникетом, покрытым вековой пылью. На столе охранника, отгороженным бронированным стеклом, стоял давно мертвый телефон, рядом с потемневшей изнутри кофейной кружкой и лежал ворох полуистлевших бумаг. Через какое-то расстояние от поста охраны коридор чуть расширялся. Здесь находилось несколько мягких диванов и низеньких столиков, также заваленных кипами бумаги. У одной из стен оказался огромный автомат, продававший шоколадки. Громила, недолго думая, разбил пыльную стеклянную дверцу автомата и извлек шоколадный батончик. Но после вскрытия упаковки пони оставалось только высыпать на пол черный порошок. «Смотрите!» – послышался сдавленный голос Дока с противоположного конца помещения. Он стоял перед большим плакатом, находившимся в рамке под стеклом. На плакате была изображена счастливая семья разноцветных земных пони и единорогов, устроившая пикник на зеленой лужайке. Далеко в небе маячило несколько облаков, на которых в вальяжных позах валялись пегасы. На склоне горы, занимавшей половину горизонта, высился гротескный город со множеством башен и водопадов. В нижней части плаката красовалась размашистая надпись «Эквестрия».
«Неплохо, неплохо»,
– промолвил Громила, жадно разглядывая симпатичную пони с плаката и почти касаясь стекла трубкой своей маски.
«Что за Эквестрия?» – спросил Док.
«Не знаю, может, спектакль какой или книга», – ответил умник, пытаясь различить содержимое бумаг с одного из столиков. «Тут какие-то расчеты и что-то совсем непонятное». «Наш умник не может разобраться в содержимом каких-то древних писулек?» – злорадно сказал Док. «Я разберусь в них потом. Сначала нужно узнать, что это за место, и самое главное – найти генератор, в котором еще есть топливо». «Гром, ты идешь?» – окликнул Док после того, как умник направился дальше по коридору. Громила несколько раз переступил с ноги на ногу у плаката, будто не решаясь, затем тряхнул головой и побежал догонять остальных. Коридор был прямым, как линейка. Кое-где у стены стояли скамейки, видимо, для отдыха пони, решившихся на столь длинный переход. Иногда попадались знакомые стеклянные рамки с плакатами, изображавшими веселых беззаботных пони за разнообразными повседневными делами или прогулками на природе. Под каждым плакатом красовалась неизменная надпись «Эквестрия». «А вот это уже становится интересным», – меланхолично бросил умник, шедший первым. Его фонарь осветил конец коридора. Точнее, коридор продолжался и дальше, но здесь он пересекался под прямым углом с еще одним коридором. Даже не коридором, а огромным тоннелем трапециевидного профиля. Пони инстинктивно поежились, выходя на середину этого колоссального путепровода. Прямо по центру туннеля проходили железнодорожные рельсы с обычными бетонными дорогами по обочинам. Рядом с выходом из коридора было устроено небольшое подобие железнодорожного перрона с рядом скамеек, захламленных почти разложившейся вездесущей бумагой. На одной из бетонных дорог невдалеке стояло какое-то транспортное средство на спустившихся от старости шинах. Громила тремя прыжками подскочил к нему, но почти сразу понуро вернулся.
«Топлива нет».
«Даже если бы было, толку никакого. Нам нужны топливные стержни от капитального генератора, а не от этой штуки», — сказал умник. «Сдается мне, что генератор мы будем искать недели две», — рассеянно произнес Док, освещая фонарем потолок путепровода, испещренный множеством кабелей разной толщины. Умник сделал несколько шагов ко входу в продолжение знакомого маленького коридора, как вдруг его внимание привлекло что-то у стены, завернутое в помутневший от времени полиэтилен. Пони еле слышно сказал «бинго» и сорвался с места. Под пленкой оказался оранжевый терминал, раньше служивший для получения информации о двигавшихся по путепроводу транспортных средствах. Умник на ходу раскрыл свою сумку и, сдернув с терминала полиэтилен, начал раскладывать вокруг себя разные электронные приспособления. Доку и Громиле оставалось только стоять и смотреть. Открыв крышку, умник принялся извлекать наружу внутренности терминала, то и дело удивленно цокая языком и покачивая головой. Разрезав несколько проводов, пони подключил их к старой машинке с крутящейся рукояткой. Крутанув ручку, он с удовлетворением взглянул на маленький вспыхнувший зеленый огонек внутри терминала и протянул машинку Громиле. Тот сел на пол и сознанием дела начал размеренно, словно шарманщик, крутить рукоятку. Машинка противно визжала, но на это никто не обращал внимания. Потому что внутри терминала загорелось несколько зеленых и красных лампочек, а по экрану забегали данные, означающие загрузку операционной системы. Умник взглянул на Дока со странным выражением нетерпения и испуга.
«Эта штука все еще работает?»
Протянул Док, разглядывая оживший терминал. «Удивительно. Ни разу не встречал в развалинах работающей электроники или мегатроники».
«Я тоже», — ответил умник, сухо сглотнув.
Всегда приходилось тащить домой и разбирать, а этот завелся с полоборота. «Ну, тем лучше для нас», — хохотнул док. «Меньше хлама будет в холле. Сможешь что-нибудь из него выкопать?»
«Попробую», — ответил умник, подключая кабель из своего костюма к разъему на боку терминала.
По экрану пробежали строчки данных и какие-то схемы. Никто не знал, как умник управляет терминалами своего костюма, но он почти никогда не пользовался клавиатурами или манипуляторами. Были даже слухи, что этот кабель подключен прямо к его мозгу, но этим слухам пока не суждено было быть подтвержденными или опровергнутыми. Костюмы полностью никто не снимал уже много столетий.
«Умник, ну что там? Я уже задолбался эту штуку крутить»,
— подал голос Громила. Умник ничего не ответил, расширившимися глазами, глядя в экран терминала.
«Эй, ау! Раз-раз!»
– бросил док, махая копытом перед носом у умника. Тот дернулся и шумно выдохнул, повернувшись к своим товарищам.
«Что-нибудь есть?» – спросил Громила. «Нашел что-нибудь о генераторе?»
«Нашел!» – прошептал умник, глядя в темноту коридора.
«Ну и? В какую сторону?»
«В любую».
«Что значит в любую? Ты нашел топливо или нет? Есть оно тут вообще?» – нервно крикнул док.
«Есть».
«Ты издеваешься?» – воскликнул Громила, отбрасывая от себя машинку с рукояткой,
а затем замер, тупо уставившись в терминал. Он продолжил работать. «Парни, вы не представляете, куда мы залезли», – проговорил умник, щелкнув по нескольким клавишам на терминале. Послышалось отдаленное жужжание. «Здесь есть и топливо, и генератор. Похоже, самый большой и мощный генератор, какой мне доводилось видеть. Более того, их здесь 4, и один из них все еще работает». Со всех сторон посыпались громкие щелчки и начали загораться ртутные лампы под потолком. Многие из них сразу же лопались, но даже оставшихся хватило на то, чтобы в гигантском тоннеле стало светло, как днем. Громила с доком закрыли глаза копытами, чтобы не ослепнуть. Воздух сразу наполнила масса звуков работающих механизмов. Откуда-то из дальней части путепровода эхо принесло скрежет двигающегося поезда.
«Мать моя кобыла!» – воскликнул док. «Работающий генератор? Да что это за место-то?»
«Это убежище», – тихо ответил умник. Громила стоял и увлеченно вертел головой, щурясь от яркого света. Умник сел прямо посреди своих электронных штуковин, потянулся губами к трубке водяного регулятора в маске и сделал несколько хороших глотков.
«Нет-нет, погоди», — сказал док, задумчиво рассматривая свое копыто. «Это место не может быть убежищем. Последние из них растащили 3 или 4 сотни лет назад. Да что там, мы сами живем в бывшем убежище, и у нас есть информация обо всех остальных подобных сооружениях. Но про это не было ни слова, ведь так?»
«Так», — коротко ответил умник, вертя в копытах ближайший подвернувшийся прибор.
«Вот»,
— воскликнул док, повернувшись к Громиле, будто ища у него поддержки.
«Да все это даже на убежище не похоже. Зачем оно такое громадное? И гермодверей не видно. Если бы это и вправду было убежищем, его обитатели сразу передохли бы по дюжине разных причин».
Умник вздохнул и начал собирать свои приспособления обратно в сумку.
«Почти вся информация давно потеряна», — сказал он, сматывая провод. «Здесь носители данных не на пластинах и давно размагнитились, но в оставшихся обрывках логов это место все-таки называется убежищем. И судя по массе незакрытых накладных и прочей дребедени, это убежище просто не успели достроить».
«Недостроено?» — переспросил док.
«Ну, тогда во всем этом хотя бы появляется доля смысла. Хотя все равно не понимаю, как они собирались ставить громозатворы в уже построенные коридоры».
«Без понятия», — меланхолично ответил умник. «Ты у нас здесь инженер, а не я».
«Если они сумели создать такое...»
Громила развел переднее копыто в стороны и оглянулся.
«Тогда они точно сумели бы затащить сюда парочку больших железяк. Ведь у них и магия настоящая была в те времена».
«Магия, шмагия!» — передразнил его док. «Толку-то? Все равно передохли все. И поверхность превратили в кошмар какой-то. Живем как кры...»
«Откуда ты знаешь, что это они виноваты?» — перебил его Громила. «Может, от них ничего не зависело?»
Док вдохнул полную грудь воздуха, видимо, собираясь выдать какую-то длинную теорию, но почувствовал на своем плече копыто умника. «Хватит вам, не сотрясайте зря воздух, все равно наверняка ничего не знаем», — сказал умник. Док выдохнул и бессильно посмотрел вглубь путепровода. Сейчас тоннель был ярко освещен массой мощных ламп. По обочинам от железной дороги действительно оказалось множество больших ящиков и штабелей стройматериалов. Дальше путепровод сворачивал в сторону.
«Будь это место настоящим убежищем, мы бы сюда переселились», — с грустью сказал Громила, пиная ногой оставленную кем-то в незапамятные времена пластиковую строительную каску.
Каска ударилась о стену и раскололась на мелкие кусочки. Время сделало пластик хрупким, как стекло.
«Мне и в холле хорошо», — сказал умник, снова углубляясь в изучение терминала.
«А здесь с этими пепельными бурями носа на поверхность не высунешь. Да и не переживут же ребята перехода сюда. Сам знаешь, какие они».
Док сжал губы и отвернулся.
«Так, здесь есть почти неповрежденная карта железнодорожной ветки. Судя по всему, пути идут как раз по направлению к работающему реактору», — продолжил умник, водя копытом по экрану терминала.
«Постой, реактору?» — переспросил Громила.
«Да, здесь 4 спаркла реактора».
«Мать моя кобыла!» — выдохнул Док.
Умник и Громила переглянулись.
«Это хорошо или плохо?» — спросил Громила.
«Представь, что ты на ночь оставил в шкафу конфету, а с утра обнаружил там большой торт», — улыбнулся Док. «Не знаю, зачем этому месту такая прорва энергии, но бьюсь об заклад, здесь можно найти что-то покруче, чем полуразрушенные топливные стержни. Если все пройдет хорошо, нам не придется вылазить из холла еще 50 лет». Громила вскочил и принялся на пару с Доком отплясывать какой-то сумасшедший танец, заставляя стук своих копыт эхом разноситься по тоннелю. Умник на миг прекратил копаться в терминале, скосил глаза и взглянул на пол, подумав о чем-то своем. «Как далеко?» — выдохнул запыхавшийся Док, когда они с Громилой перестали плясать.
20 миль по тоннелю», — ответил умник.
«Тебе там нолик не померещился? 20 миль!»
«Точнее, 22. Тоннель идет не прямо под поверхностью, а углубляется вниз. Не бойся, пешком идти не придется, я вызвал дрезину».
Как будто услышав его слова, из-за поворота послышался скрип, и спустя секунду показалась приземистая 4-местная дрезина, раскрашенная в черно-желтые полосы. Истошно взвизгнув тормозами, она остановилась как раз у перрона.
«Охренеть!»
– проговорил Громила, проводя копытом по пыльному металлическому борту.
«Все еще работает!»
«На поверхность бы такую!» – с сожалением сказал Док, аккуратно усаживаясь на переднее место. Умник спихнул вниз синий рабочий комбинезон, прилежно сложенный кем-то на заднем сиденье. Одежда, упав на пол, рассыпалась в прах. Когда все уселись на своих местах, Док с благоговением передвинул вперед рычаг на передней панели. На перроне раздался короткий звонок, и дрезина тронулась. Сначала из-под ее колес раздавался только дикий скрежет, то постепенно он сменился низким гулом и равномерным постукиванием. Какое-то время мимо проносились скопления разнообразных строительных материалов, каких-то аппаратов, укрытых пленкой, и просто валявшийся инструмент. Иногда попадались и оставленные машины самых разных размеров. Через каждую милю дрезина проезжала мимо одинаковых перронов, на которых еще издалека разгоралась зеленая лампа и раздавался звонок. За перронами чернели знакомые коридоры, которые ответвлялись от основного туннеля, как ножки у скалопендры. Когда дрезина проезжала мимо очередного перрона, Док замедлил ход и молча указал копытом куда-то в сторону. На выходе из коридора лежал ворох истлевшей рабочей одежды, в которой виднелись чьи-то выбеленные временем кости. Пони с грустью посмотрели туда, но никто из них не проронил ни слова. Они излазили множество древних подземелий и видели гораздо более ужасные картины. Док вздохнул и снова ускорил ход. Громила подал умнику знак копытом и показал на разъем на конце своего кабеля связи. Умник кивнул и протянул свой.
«Слушай, а чего он такой дерганый в последнее время, а?»
Полголоса спросил Громила по внутренней связи. Хотя до Дока было совсем недалеко, шум дрезины заглушал слова.
«Его дочери осталось от силы полгода», — ответил умник, — «и жене столько же».
«Говорили ему не заводить же ребят, но ты же знаешь этого упоротого оптимиста».
«Что с ними? Та же хрень?»
«Со всеми та же хрень, Гром. Как и с моей семьей, и с тобой. Тебе-то еще повезло, что ты почему-то не умер, как все».
«С
Скажешь тоже, повезло. На меня ни одна кобылка даже не смотрит.
Умник ничего не ответил и просто похлопал громилу копытом по плечу. «Э, парни!» – подал голос Док спустя какое-то время. «Эта хреновина больше не хочет останавливаться!» С этими словами Док демонстративно дернул рычаг туда-сюда, а дрезина никак на это не отреагировала.
«Ну и что, что не хочет?» – спросил громила. «Сколько нам еще ехать?»
«Судя по всему, недолго», – проговорил умник, кивнув головой вперед. Из-за поворота в сотни метров впереди показались ворота из металла, наглухо перекрывающие тоннель. Рельсы исчезали под ними.
«Ну, кто хотел гермозатвор? Вот, пожалуйста!»
С издевкой проговорил громила приученным движением, прижимая копытом шланг на маске. «Давайте, прыгаем!» – заключил Док, также прижал шланг и спрыгнул с дрезины. Дрезина двигалась не слишком быстро, поэтому прыгать было почти не опасно. Разве что существовал риск повредить что-нибудь из снаряжения, например, разбить маску или порвать противогазный шланг. Но пони были опытными в таких делах и всегда думали о сохранности снаряжения даже больше, чем о сохранности собственных конечностей. Умник перекатился по бетонному полу и поднял голову как раз в тот момент, когда дрезина с ужасным грохотом ударилась о ворота и, подпрыгнув, сошла с рельсов. Ее электромотор продолжил работать еще некоторое время, затем взвизгнул и заглох. «Все целы!» – окликнул Док, вставая на ноги и проверяя сохранность своего снаряжения.
«Да что нам сделается-то?» –
пробубнил громила и бросил грустный взгляд на разбитую дрезину.
«Может, двигатель снимем? Док из него что-нибудь смострячет, а?»
«Некогда нам с этим хламом возиться», — сказал умник, сверяясь со сканером на ноге. «Нужно достать топливо и найти путь наружу. А там уже вернуться за менее ценными вещами сможем, наверное. Так, мы почти у реактора. Нужно найти еще какой-нибудь терминал и подгрузить более подробную карту».
«Этот тоннель ведь построен в виде спирали? Значит, мы сейчас на хрен знает какой глубине?»
— спросил громила. «На порядочный. Мы в самом центре комплекса. За этим шлюзом должен быть транспортный лифт, ведущий еще ниже, а там уже реакторы и что-то еще». «Что-то?» – подал голос Док. «Моя карта не показывает, что именно, но если это убежище, думаю, можно догадаться, что там жилые отсеки или что-то в этом роде».
«Глубоковато они забрались», – изрек громила. «Видать, важные шишки там».
«Были», – закончил за него умник и направился к двери сервисного коридора, расположенной в стене тоннеля рядом с гермозатвором. Дверца оказалась не заперта, и пони вошли в узкий коридор, освещенный висячими лампами, одна стена которого оказалась покрыта множеством кабелей. Видимо, здесь строительство еще продолжалось, потому что на кабелях висели временные бирки, обозначающие их назначение, а многие из разъемов оказались не подключены и завернуты в вездесущий полиэтилен. Чуть дальше посреди коридора лежал распростертый скелет кобылки в синем рабочем комбинезоне. Рядом оказалось нечто вроде передвижного терминала на колесиках, несколько кабелей из которого были подключены к распределительному щитку на стене.
«Извини, милая», – тихо проговорил умник, осторожно отодвигая терминал.
Затем открыл на нем крышку, сунул куда-то внутрь кабель, и компьютер ожил. Пока умник копался в терминале, громила присел рядом со скелетом, поднял с него пластиковый бейджик и сдул пыль.
«Blue Wire. Младший электрик. Зеленый уровень».
Прочел он на бейджике и бережно провел копытом по фотографии счастливо улыбающейся синегривой пони.
«Эх, проводочек, как же это тебя угораздило-то?»
«Видимо, вот как», – бросил Док, ковырнув копытом противоположную стену. На светлой стене различалось древнее пятно, посреди которого четко виднелась пулевая отметина. Громила бережно положил бейджик обратно и поднялся на ноги. Они за свою жизнь видели достаточно, чтобы давно перестать сокрушаться по каждой обнаруженной сцене, подобной этой. Но пусть они оставались спокойны внешне, на их сердцах все равно появлялись новые и новые шрамы. «Здесь есть подробная карта коммуникаций», – подал голос умник. «Сейчас я ее... так, готово. Первый поворот направо, потом еще раз направо, и будет сервисный лифт на нижний уровень».
«То, что надо. Надеюсь, лифт будет работать», – проговорил Док, направляясь дальше по коридору.
«Спасибо, милая», – еле слышно сказал умник и направился вслед за остальными.
Лифт оказался во вполне рабочем состоянии. Сквозь скрежет механизмов даже можно было различить обрывки какой-то успокаивающей музыки. Правда, он не был рассчитан на пони в громоздком снаряжении, так что им пришлось сильно потесниться. Странно. Протянул умник, когда они вышли на нижнем уровне и сразу уперлись еще в одну гермодверь. При этом Громила снова укоризненно посмотрел на Дока. Тот дернулся и произнес. «Ладно, ладно. Теперь это действительно походит на что-то защищенное, но точно не на убежище. Скорее, на какой-то большой склад». «Лучше бы ты был прав, Док», — ответил умник. «Склад — это в любом случае лучше, чем куча чьих-нибудь костей в жилых отсеках или пустых помещений, если комплекс действительно не был достроен. Хотя тогда все эти двери не должны были быть запертыми. Пошли нам сюда». С этими словами умник нырнул в один из боковых коридоров. Здешние помещения совершенно не отличались какой-либо отделкой. У стен не стояло скамеек и уж тем более торговых автоматов. По этим коридорам не должны были часто ходить простые пони. «Лабиринт какой-то», — воскликнул Док, когда они миновали очередной поворот. «Здесь проходит просто дикое количество электрических и магических коммуникаций», — рассеянно ответил умник. «Как будто весь этот комплекс создан только для того, чтобы реакторы бесперебойно работали. Не вижу никаких упоминаний о продовольствии, гидропонике или чем-нибудь подобному. Как будто здешние жители должны были энергией питаться». «Ну я же говорю», — с торжеством сказал Док. «Это просто здоровый склад. Посмотрим». Коридор еле заметно сворачивался в огромное кольцо и через равное расстояние пересекался с другими тоннелями, расходящимися из центральной части убежища, подобно лучам. Но все они были наглухо заперты тяжелыми гермозатворами. После десятой подобной двери пони совсем перестали разговаривать, а просто ожесточенно шагали, угрюмо опустив головы. Никому не хотелось проделать такой путь и не найти ни одной открытой двери или хотя бы просто способа ее открыть. В сумке Дока еще было несколько зарядов взрывчатки, но против таких масс металла они были бесполезны. Но на выходе из узкого коридора в очередной большой туннель их глазам предстала непривычная картина, точнее, непривычная только в условиях этого места. Прежде всего, им снова пришлось включать фонари, потому что дальше чернела непроглядная тьма. Тоннель был сильно поврежден множеством взрывов, сделанных каким-то разрушительным оружием или машиной. Неизвестно, что заставило нападавших использовать такое мощное вооружение в таком узком пространстве, но тоннель был почти обрушен и держался буквально на честном слове. Пол был усеян множеством коричневых костей в истлевшей одежде вперемешку с ржавым оружием, которое при касании почти разваливалось в труху. Здешние фильтрационные системы, конечно же, были уничтожены, и содержимое этих помещений оказалось во власти воздуха с поверхности. Посветив в сторону, где должен был располагаться гермозатвор, Громила присвистнул. Эта дверь отличалась от всех остальных. Все попадавшиеся раньше затворы открывались вертикально вверх или вниз, въезжая в специальное углубление. Здешняя же небольшая овальная дверь открывалась традиционно, просто поворачиваясь на петлях, пусть и на усиленных. Это ее и погубило. На стенах до сих пор остались черные разводы в тех местах, куда нападавшие закладывали взрывчатку. Сама дверь была полностью сорвана и валялась посреди тоннеля.
«Да, эти парни явно не заморачивались с расчетами», — сказал Громила, критически осматривая оплавленные взрывами следы на двери. «Хватило бы и четверти всего, что они сюда натолкали. Только взрывчатку потратили, да помещение порушили зря».
«Сдается мне, что они и не планировали что-то беречь», — ответил Док. «Как выбираться назад они тоже явно не планировали. Просто парням хотелось напоследок хорошенько жахнуть».
«Глупость какая-то, жахнуть напоследок. Что это за логика вообще? Тут нет ни продовольствия, ни запаса медикаментов, как в других разграбленных убежищах. Это место даже не достроено. Что им здесь нужно было? Что им сделала та пони-электрик? Улыбнулась?»
«Хватит, Гром. Будто ты в первый раз видишь что-то подобное. Если они сюда так ломились, не считаясь с потерями, значит, нужда была. Пошли дальше, может быть, узнаем», — сказал умник, шагнув внутрь шлюза. В небольшом помещении оказалась масса наскоро созданных когда-то баррикад из бетонных блоков, которые были испещрены попаданиями пули осколков. Оборонявшиеся были вооружены гораздо хуже, и от них мало что осталось. Противоположный гермозатвор шлюза также был беспощадно вырван избыточным количеством взрывчатки. Время и взрывы сделали стены и потолок настолько непрочными, что при каждом шаге с них что-то осыпалось. Однако постепенно тоннель становился чище. Через равные промежутки его перекрывали сначала металлические, а потом и стеклянные двери. Иногда у стены или посреди тоннеля попадались скелеты оборонявшихся пони в рабочей одежде, которые, судя по всему, пытались спастись бегством. Кое-где валялись пустые магазины или стреляные гильзы. Пройдя очередную стеклянную дверь, пони как будто шагнули в совершенно другое место. Здесь строительство уже закончилось, стены покрывала отделка, на них висели какие-то схемы и были нарисованы разноцветные указатели с непонятными обозначениями. Глянцевый пол был расчерчен разноцветными линиями, которые указывали направление к разным частям комплекса. По бокам начали попадаться большие укрепленные двери в какие-то соседние помещения, но пони не обращали на них внимания. Они шли к своей цели, которая должна была быть в конце коридора, и большой указатель «Реактор С» подогрел их нетерпение. Только один раз умник остановился у одного из торчащих посреди коридора терминалов на колесиках, чтобы подключить его к щитку на стене и зажечь везде свет. В конце коридора оказалась широкая лестница вниз и обвал.
«А вот здесь кто-то уже с умом поработал», — со вздохом заключил Громила. «Грамотно завалили. Думаю, специально, чтоб туда никто не прошел».
«Сможем пробиться через завал?» — спросил док.
«Сомневаюсь. К тому же я инструменты оставил наверху, рядом с рацией», — ответил Громила и пожал плечами.
Док закатил глаза и повернулся к умнику. «Что теперь?»
«Пойдем в обход», — ответил умник, углубившись в изучение сканера. «Твою мать! Боюсь представить, как нам придется возвращаться.
Если у нас будет топливо, ты поскачешь обратно, как на крыльях, я в этом уверен».
«Ты что же сказать хочешь?»
«Сам знаешь».
Док подошел к умнику вплотную, так, чтобы видеть его глаза сквозь маску.
«Послушай», — сказал он, — «я давно хотел узнать, при всем уважении, конечно, мы безмерно благодарны тебе за помощь с электроникой, но после смерти жены тебя все просто ненавидят. Зачем ты так себя ведешь? Почему бы тебе просто не выйти наверх и не снять маску, а? Умрешь тихо и без боли. Почему ты до сих пор этого не сделал? Зачем ты ходишь везде как призрак и сыплешь ядовитыми словечками в уши тем, кто вот-вот потеряет кого-нибудь? Думаешь, мы не помним, как ты сам скулил, скребся копытами и бился головой о стену медблока, где лежала твоя жена, а?»
Умник сделал глоток воды, взглянул на Дока и пошел по направлению к ближайшему боковому коридору.
«Ой, вы только посмотрите на него!» — воскликнул Док, провожая умника взглядом. «Какие мы обиженные!»
«Не думай, что ты такой особенный в своем горе!»
«Горе на всех одно, и средств от него нет», — сказал умник, подключая кабель своего костюма к щитку у двери.
«И что, лечь откинуть копыта теперь, что ли?»
«Но ты прав кое в чем. Как только мы достанем топливо, я поскочу в холл так быстро, как позволят мои ноги. Потому что моя жена любит, когда дома зажжены все лампы, а моя дочь обожает слушать песенки из музыкального автомата в коридоре, который ты же постоянно запрещаешь включать для экономии. Кстати, знаешь что? Если в будущем еще раз услышу от тебя какой-нибудь глупый запрет, получишь по морде».
«Да ты же таракана прихлопнуть не можешь»,
— отечески сказал Громила.
«А еще драться собрался. Хватит вам обоев».
«А чего?»
Док не закончил фразы. Дверь, которую открывал умник, отъехала в сторону, и оттуда в коридор повалило белое облако, постепенно расплываясь по полу сплошным покрывалом. Умник недоуменно посмотрел на свой сканер и вдруг коротко выругался. «Газ!» — крикнул он, отскакивая к противоположной стене. Пони отточенными движениями вытащили из-под сумков усиленные фильтры и начали прикручивать их к маскам вместо обычных.
«Ты еще что за новости?»
Раздраженно прошипел Док, дрожащими копытами пытаясь привертеть фильтр и никак не попадая в резьбу.
«Может, там трубу порвало какую-нибудь?»
— предположил Громила, заглядывая в огромное помещение.
«Ничего не видно. Умник, что со светом?»
«Сейчас включу», — ответил умник, который шагал по газовому покрывалу, высоко поднимая ноги, как будто ступая по трясине. Газовое облако на несколько секунд заполнило коридор, но так же быстро начало таять, его всасывали вентиляторы. Увидев это, Док повернулся к умнику.
«Почему там не работает вентиляция?»
«Сейчас включу ее. Погодите. Управление тут зачем-то хорошо запаролено». Через минуту из помещения донесся низкий гул мощных вентиляторов, и газовое облако медленно потянулось назад. Послышались громкие щелчки вспыхивающих осветительных приборов и редкие хлопки тех ламп, которые не перенесли испытания временем.
«Гляньте-ка», — сказал Громила, первым прошедший через дверь. «Красиво, как на картинках с белым снегом».
Помещение оказалось большим ангаром, равномерно заставленным высокими стеллажами. На каждом стеллаже, похожем на пчелиные соты, покоились десятки продолговатых цистерн с торчащими из них толстыми трубами и кабелями. Трубы объединялись в еще более толстое переплетение и уходили куда-то в потолок. Все вокруг было покрыто толстым белоснежным налетом, отвердевшего от времени газа. Налет легко искрился под светом ламп, отчего действительно немного походил на свежевыпавший снег. По мере того, как вентиляторы высасывали из помещения остатки белого тумана, взгляду открывалось то, что покоилось на полу. Там все было усеяно остатками пони. Громила склонился над ближайшим скелетом и потрогал его копытом. Толстый белый налет осыпался, и под ним оказалась серая военная форма. Рядом с останками валялось множество оружия, удивительно хорошо сохранившегося. Умник решительно направился через все помещение к противоположной двери, у которой стоял большой терминал, но на полпути за его спиной вдруг раздался оглушительный выстрел. Пони подпрыгнул от неожиданности и обернулся. Громила стоял над одним из скелетов, сжимая в копытах какую-то древнюю винтовку. Сверху на него осыпалась бетонная крошка из поврежденного пулей потолка, а пони стоял и улыбался, как идиот.
«Ух ты!» – воскликнул он.
«Все еще действует! Можем приехать!»
«Какого хрена ты делаешь?» – выкрикнули хором его друзья и тут же раздраженно переглянулись.
«Ты что же, ребенок маленький?»
– спросил умник, выхватывая у Громилы винтовку за ствол.
«Нахрена тебе эта штука? Кого ты убивать собрался? Тараканов?»
«А вдруг нам какое-нибудь чудище на поверхности попадется?»
Умник сделал сокрушенный вдох и вдруг со всего маху ударил винтовкой по ближайшему стеллажу, отчего она разлетелась на две половинки. Затем тряхнул головой и снова направился к терминалу.
«Никаких чудовищ не бывает, Гром. Даже если бы и были, то сдохли бы от голода», сказал Док, постукивая копытом по ближайшей продолговатой цистерне с интересом прислушиваясь.
«Моя бабушка рассказывала, что видела как-то раз».
«А еще она всем говорила, что у нее в шкафу живет пони-робот из будущего. Ты сам-то думай, кому веришь. А еще обижаешься, что тебя считают туповатым. Без обид».
«У нее в шкафу и правда жил».
Обиженно буркнул Громила, но его никто не расслышал. Умник привычным движением сунул копыта куда-то внутрь терминала, включив его, и принялся копаться в содержимом. «Интересно». Бормотал он под нос, кидая задумчивые взгляды на скелеты пони, кучей наваленные в закрытой двери.
«Ну что там?» – спросил Громила.
«Тут коллеги твоего проводочка устроили этим головорезом веселую вечеринку. Газ здесь не просто так, он предназначен для охлаждения каких-то механизмов, возможно, даже реактора. Но эти пони пустили его по другому каналу, заманили нападавших в ловушку и просто потравили их, как мух. Здесь не накомят противогазов. Либо они по глупости их выбросили, попав в коридоры с чистым воздухом. Либо все, что здесь произошло, произошло очень давно, когда для передвижения по поверхности еще не нужна была защита».
«Так им и надо».
«А вот этот парень даже успел оставить сообщение», сказал умник и толкнул копытом хорошо сохранившийся скелет, обладатель которого когда-то умер, прислонившись к терминалу. Скелет упал на бок и рассыпался. Череп выпал из бронированного шлема и быстро покатился по проходу между стеллажами. Через несколько метров его остановил Док и, покачав головой, снова принялся за изучение странных цистерн.
«Сообщение?»
«Судя по размеру, он там целую лекцию наговорил. Хотя нет, это он просто так долго жал на кнопку».
«И что там говорится?»
«Ничего, все важное стерлось, остались одни бесполезные ругательства в адрес эгоистичных ублюдков, оставивших их умирать наверху. Как обычно, нам и раньше такое попадалось, в холле 4, например».
«Все равно не пойму, здесь же одни рабочие, кому мстить-то?»
Закончив обследовать одну из цистерн, с задумчивым видом к ним подошел Док.
«Странно. В цистернах явно какая-то жидкость, но зачем тогда все эти кабели? Еще и крышка сверху, судя по...»
«Там не только жидкость», — сказал умник, и по экрану терминала пробежало несколько команд. Где-то под потолком раздался оглушительный скрежет, и с шипением вниз спустилась длинная коленчатая лапа манипулятора. Она зацепила цистерну и ловко поставила на специальную площадку, при этом с противным хрустом раздавив валявшиеся там скелеты. Умник вытащил откуда-то длинную отвертку и начал ковыряться в задней части цистерны. Через мгновение раздался громкий щелчок, и крышка плавно отъехала в сторону. Док подошел и заглянул внутрь.
«Ну и?
Говорю же, какая-то жидкость! Твою мать!» Пони отшатнулся и приложил копыто к маске, как будто пытаясь сдержать рвоту. Внутри цистерны в густой прозрачной слизи плавали останки ярко-фиолетовой пони, увитые проводами и трубками. Тело усохло почти до размеров скелета, но сморщившаяся кожа удивительно хорошо сохранила цвет, а торчащие зубы оставались белыми.
просто маринованный пони», — невозмутимо сказал Громила, потрогав мумию ногой.
На его копыте остался лоскут кожи, который Громила, чертыхнувшись, бережно соскреб обратно.
«Ничего себе просто!» — ответил док, с опаской заглядывая в цистерну. «Вы когда-нибудь видели подобное? Это что же, в каждом резервуаре плавает такое?»
«Да, здесь их 200. Плюс еще постолько же в каждом из 20 подобных помещений на этом уровне. Плюс еще 3 аналогичных уровня под нами», — сказал умник.
«Поэтому здесь нет запасов пищи и сложных систем жизнеобеспечения», — догадался док, еще раз оглядывая огромное помещение.
«Все обитатели убежища плавали в этих цистернах. Но все равно не понимаю. Допустим, эти пони погрузили себя в какой-то искусственный сон. Но они же не думали, что просто проспят тут пару лет, а потом вылезут наверх к цветочкам и травке. Ведь они знали, что это очень надолго и точно не закончится в обозримом будущем, в пределах продолжительности их жизней. Им нужно было оставить потомков».
«Все гораздо сложнее, док. Наверное, поэтому тот парень назвал их эгоистичными.
Они не собирались оставлять потомков. Это место должно было поддерживать их собственную жизнь очень долго. По остаткам данных, эти пони прожили по 300 с лишним лет, и вполне возможно, что вы могли бы обнаружить их еще живыми, если бы не...» Умник кивнул головой на ближайший скелет и снова вернулся к изучению терминала. «Они как-то заглушили 3 из 4 реакторов, или не дали их запустить, тут непонятно. Последний, тот, что за завалом, работал на пределе мощности и в итоге не выдержал. От него остался только аварийный контур, питающий периферийные системы. Поэтому обитатели убежища превратились вот в такое».
«Реакторы заглушены? Так это же замечательно!» — сказал док.
«Тогда в них еще точно полно топлива». Умник еще несколько минут простоял у терминала, затем двери в соседнее помещение лязгнули, откуда-то сверху посыпались искры, и одна половинка отъехала в сторону. Док первым прошел через дверь, напевая под нос какой-то мотивчик. Громила проводил его обеспокоенным взглядом и повернулся к умнику.
«Эй, ты идешь?»
«Да-да, сейчас», – рассеянно ответил умник, отключая свой кабель. Затем бросил взгляд на цистерну и присоединился к Громиле. На экране терминала остался открытым один файл под красочным логотипом «Эквестрия». За дверью оказалось еще несколько точно таких же помещений, соединенных небольшими шлюзами. Все вокруг было стерильно чисто, за исключением осколков лопнувших ламп с потолка. Ни белого налета от газа, ни тем более чьих-либо скелетов здесь и в помине не было. Пол был гладко отполирован и отражал яркий свет ламп. Цистерны матово поблескивали, а терминалы у каждой последующей двери были свободны от привычного толстого слоя пыли и весело перемигивались разноцветными индикаторами. Дверь пятого помещения открылась в еще один большой коридор, ведущий к следующему реактору. Док бережно провел копытом по красному указателю «Реактор Б» на стене и чуть ли не в припрыжку поскакал вниз по лестнице. Здесь завала не было, а в конце лестницы находилась неприметная узкая дверца. Рядом с ней висел предупреждающий знак в виде желтого треугольника со вписанной в него фиолетовой шестиконечной звездой «Магическая опасность». «Ох, привет, звездочка!» – обратился док к предупреждающему знаку, хватаясь за кольцеобразный затвор на двери. «Как же я рад тебя видеть!» Док попробовал повернуть затвор, но тот не поддался.
«Давай-ка помогу»,
— сказал Громила, хватаясь за кольцо с другой стороны. Некоторое время они лишь впустую пыхтели, а затем кольцо скрипнуло и немного поддалось.
«Есть!» — пискнул док. «Еще немного!»
Кольцо повернулось уже на один оборот. Над дверью включилась желтая мигалка и сразу же перегорела. Умник стоял на верхнем пролете лестницы и обреченно смотрел в пол, сжав губы. Потом, как будто решившись, поднял взгляд и твердо крикнул.
«Стойте!»
«Чего?»
— ответили пони, обернувшись к нему.
«Не открывайте, нельзя!»
«Ты рехнулся?»
«Почему не открывать?» — спросил док, не отпуская затвора.
«Там...» Умник сделал паузу. «Там охранная система. Если вы просто так откроете дверь, мы все умрем». Громила опустил копыта, сел на пол и вопросительно посмотрел на дока. Тот все еще держался за кольцо, будто за спасительный круг.
«Погоди, а разве такое бывает?» – спросил Громила.
«Ну, я слышал о чем-то подобном. Давно», – ответил док. «Но это обычно охранные периметры на поверхности, а не на простой двери в реактор. Умник, там сказано, что это за система?»
«Нет, не сказано».
Док наконец отпустил копыта и тоже сел на пол.
«Странно», – протянул он. «Здесь нет никаких знаков. А почему ты нам раньше не сказал?»
«Я забыл».
«Наш умник и забыл?» Ушам не верю.
Когда ты узнал об этой системе? В каком терминале?
Док, хватит. Что ты к нему привязался? Забыл и забыл. Со всеми такое случается.
Сказал Громила и начал подниматься обратно по лестнице.
Умник, что будем делать? Ты сможешь их отключить?
Смогу, но для этого нужно попасть в комнату управления.
Ну тогда пошли быстрее в твою самую главную комнату. И так целый день уже плутаем по этим лабиринтам. И в следующий раз ты это, говори сразу.
Хорошо, ответил умник, опуская глаза в пол в тот момент, когда мимо него проходил док. Нам сюда. К самой главной комнате вел длинный коридор, петлявший меж маленьких административных помещений, наполненных запакованной в крошащейся полиэтилен мебелью и компьютерной техникой. Умник ровной походкой шел впереди, совершенно не обращая внимания на множество новеньких и исправных терминалов, регистраторов и прочих электронно-магических приборов непонятного назначения, шуршащих и попискивающих из каждого помещения. Громила, шедший следом, догнал его и попытался взглянуть на лицо сквозь маску.
«Эй, умник, смотри, сколько всего!» – сказал он. «Так вытащим топливо, можно будет вернуться и основательно пошуровать, а? Это тебе не ржавые железки из пепла выкапывать, тут все новое, что скажешь?»
Умник продолжил идти молча, просто глядя себе под ноги. Через минуту Громила неловко кашлянул и спросил.
«Слушай, мы ведь идем туда не потому, что тебе просто интересно поглазеть на тамошние технологические штучки. Ты ведь нас не обманываешь?»
Умник с болью взглянул на Громилу и, ничего не ответив, ускорил шаг. Пони вздохнул и остановился, чтобы поправить шланг на маске и дождаться Дока. Тот сильно отстал, и по одной его походке можно было догадаться, в каком он настроении.
«Ну, ты тоже будешь молчать?» – спросил его Громила.
«Я? Чего бы? У меня на уме нет ничего, чем бы я не смог поделиться, в отличие от нашего общего друга». Последнее слово Док процедил сквозь зубы.
«Думаешь, он нам соврал про все эти системы?»
«Конечно, соврал. Врать он не умеет, по нему сразу все видно».
«И ты злишься?» – Громила закатил глаза. «Да брось, ты же его знаешь. Его постоянно тянет порыться в какой-нибудь пиликающей коробочке».
«Я уверен, сейчас ему просто захотелось взглянуть на самый главный компьютер или что-нибудь подобное». «А почему он потом не может этого сделать, когда отнесем драгоценное топливо?» «Нас в полутемном холле ждут 200 пони, в конце концов. Вряд ли другие поисковые партии найдут что-нибудь стоящее. Эти штуковины простояли тут многие сотни лет, и с ними ничего не случится, если мы вернемся через годик или два».
«Даже если так, почему ты решил ему подыграть, если все было и так видно?»
«Он мог бы просто сказать нам, так и так, пойдем вон туда за угол, там красивая игрушка стоит, хочу поглазеть. Тогда я бы даже подумал над этой затеей, все-таки без его помощи мы не нашли бы все это». Док перешел на громкий шепот. «Но он нам нагло соврал. Я готов терпеть его хамское отношение к нашей общей проблеме. Может быть, у него просто разум повредился после потери жены. Но сейчас он затеял какую-то игру, и я выясню, что у него на уме».
«Ну не хочет же он нам плохого в самом деле», — обреченно проговорил Громила.
«Ох, не знаю, Гром, не знаю. На всякий случай будь начеку и держись рядом». Громила еще раз вздохнул и уныло посеменил следом за Доком. Коридор становился светлее, а на полу в один пучок собиралось все больше цветных указательных линий, выходящих из боковых помещений и проходов. Постепенно помещений попадалось все меньше, и коридор превратился в прямую трубу, которая упиралась в шлюз с толстенными стеклянными дверьми и множеством знаков, предписывающих входить только в спецодежде и с надлежащим уровнем допуска. Немного помедлив перед дверью, умник открыл крышку электронного замка и сунул туда кабель из своего костюма. Через секунду раздалось шипение, и дверь громко щелкнула, но не открылась. Шипение постепенно затихло, как будто из накачанной шины спустили воздух. Умник отошел в сторону и вопросительно посмотрел на Дока. Тот вполголоса выругался, взял у умника отвертку, вставил куда-то в дверь и легонько стукнул по ней копытом. Дверь снова зашипела и рывком открылась. Док поклонился и сделал картинное движение, приглашая остальных входить. Умник коротко кивнул и поспешно протиснулся в шлюз. Комната управления оказалась немного не такой, как ее ожидали увидеть. Она была круглой, с одним единственным небольшим терминалом посередине. Стены были ослепительно белыми и глянцевыми, так же как пол и потолок. В стенах просматривались какие-то дверцы и съемные панели, открывавшие доступ к электронной начинке, но на уровне пола имелось и несколько отверстий побольше. У стены, в дальнем конце комнаты, лежал очередной скелет пони в сильно пожелтевшем от времени лабораторном халате. Рядом с ним было аккуратно составлено в ряд несколько пластиковых бутылок. Не менее аккуратной кучкой лежали упаковки от аварийного пайка и валялся пустой шприц. Пока умник подключался к терминалу, а док пристально следил за каждым его движением, Громила по своему обыкновению подошел к скелету и после недолгого осмотра выудил из костей свернутую записку. Она была написана на обороте какой-то непонятной технической сводки, но в отличие от напечатанных машиной цифр и символов, чернила оказались слишком недолговечными, и текст полностью расплылся по бумаге. Громила вздохнул и чуть отодвинул кость, когда-то бывшую копытом. Извлек из-под нее свернутый в четверо буклетик. Развернув его, он увидел знакомую картину, изображавшую счастливую семью разноцветных пони, устроившую пикник на зеленой полянке. Изображение удивительно хорошо сохранилось, разве что осыпалась краска на местах сгиба. К буклетику большой хромированной скрепкой была прикреплена фотография, на которой были запечатлены муж с женой и сидящий между ними же ребенок. Фотография от времени утратила все цвета и сильно потемнела, так что можно было различить только счастливое лицо жеребенка. Под обычной размашистой надписью «Эквестрия» на буклете сохранилась другая надпись, сделанная ярким толстым маркером. Надпись состояла из всего одного слова – «Жизнь». Громила аккуратно свернул буклетик и сунул за пазуху. «Ну что там?» – раздраженно бросил док. «Нашел, как отключить эти схемы?»
«Нет», – ответил умник. «Система управляется не отсюда».
«Это что же, нам еще куда-то идти придется?»
«Не отсюда? Это значит не с этого конкретного терминала. Здесь есть кое-что другое».
С этими словами умник отключил свой кабель от терминала, и в ту же секунду одна из ближайших панелей в нижней части стены отъехала в сторону. Истошно визжа старыми моторами, с потолка свесился манипулятор, который сразу же запустил свои захваты в открывшуюся нишу. Чуть дернувшись, он извлек оттуда знакомую цистерну, но сияющую глянцевыми белоснежными боками. За цистерной тянулся пучок проводов, но толстых трубок не было. Манипулятор, взвизгнув напоследок, развернул цистерну и поставил на пол под небольшим наклоном.
«И что, опять консервная банка?» – спросил док.
«Она немного не такая», – ответил умник, вскрывая цистерну. Внутри не оказалось ничьих останков и даже скользкой жидкости. Вместо этого на дне лежало толстое трухлявое одеяло и маленькая подушка.
«Надо же, хорошо сохранилось», – сказал Громила, извлекая подушку и сжимая ее копытами. «Мягкая какая».
«Отсюда можно как-то управлять почти всем, что есть в убежище. Эта капсула не предназначена для длительного сна. Здесь мой персонал должен был просто работать, как обычно, сменяя друг друга. Они должны были жить в другой части убежища, которую не успели достроить».
«Хорошенькая участь, всю жизнь работать на тех, кто беззаботно спит в этих штуках», — сказал Громила и покосился на скелет в халате.
«Здесь все немного не так», — ответил умник, вытаскивая из капсулы остатки одеяла. «Для них это было честью. Это убежище представляет собой что-то вроде программы по сохранению, как бы лучше выразиться, всего самого хорошего. В этих капсулах лежат самые выдающиеся и талантливые пони того времени». Он кивнул в сторону скелета. «Например, вот эта пони-оператор. В пятом боксе лежит ее дочь, талантливая певица, и муж, выдающийся исследователь магии. А в шестом...»
«Это была пони-оператор», – перебил умника док, хлопав копытом по открывшейся крышке капсулы.
«И в пятом боксе лежали ее дочь и муж. Если ты до сих пор не заметил, они все давно сдохли и превратились в маринованные сухофрукты. Все, нет больше выдающихся исследователей и талантливых музыкантов. Никакая избранность не помогла им выжить, зато выжили обычные пони в обычных темных и тесных убежищах. И такие пони сейчас ждут нас в холле. Пока ты тут читаешь свои, без сомнения, интереснейшие исторические лекции, эти пони сидят в полутьме и ждут. Ждут, пока мы принесем эти проклятые топливные стержни. Так что ты прямо сейчас выкладываешь, зачем мы сюда приплелись, или мы с Громом оставляем тебя здесь и идем в реактор. Можешь сколько угодно играться со своими штучками, они тебя не прокормят».
Док пытливо посмотрел в глаза умнику и непроизвольно дернулся, когда тот вдруг закинул копыта на затылок и одним движением снял с себя дыхательную маску.
«Умник!» – крикнул Громила. «Ты чего делаешь? Здесь воздух не очищен!»
«Эй, парень, не дури!» –
— нервно сказал док. «Одень маску, и мы просто спокойно поговорим».
Умник с улыбкой сел и расстегнул крепление на груди. С его спины упал пыльник вместе с верхним слоем защитного костюма и сумками.
«Я просто хочу кое-что посмотреть», — сказал он.
Без маски его голос звучал необычайно громко и четко. «Точнее, я хочу кое-куда заглянуть».
С этими словами пони одним прыжком оказался внутри капсулы, ударил копытом куда-то по внутренней стенке, и крышка захлопнулась. Прежде чем громила и док успели что-либо предпринять, изнутри капсулы послышалось два щелчка, означавшие закрытие замков.
«Умник!»
— крикнул громила, стукнув копытом по капсуле. На несколько секунд наступила гробовая тишина. Док стоял, тупо уставившись в кучу снаряжения умника, валяющуюся на полу, а громила оперся на капсулу передними копытами. В помещении вдруг стало светлее. Манипулятор дернулся к капсуле, чтобы убрать ее обратно в нишу, но док изо всех сил ударил по захвату копытом. Механическая лапа протестующего взвизгнула моторами и обиженно свернулась под потолком. «Довольно интересные ощущения», — грянул голос умника со всех сторон сразу. Он говорил не из капсулы, а используя громкоговорители, скрытые в помещении.
«Какого хрена ты делаешь?»
— крикнул громила, еще раз стукнув копытом по капсуле.
«Ты же сейчас умрешь! Воздух грязный!»
«Сначала я вам кое-что расскажу», — ответил голос. «Эти пони не должны были просто спать. У всей этой системы куда более глубокое и сложное предназначение». «Помните Эквестрию? Так вот, это не спектакль и не книга, это целый мир, скрытый глубоко под этим комплексом».
«Он свихнулся», — сказал док. «Гром, давай инструменты, будем его доставать, пока не поздно».
«Эту капсулу просто так не вскрыть, док», — ответил умник. «Даже если вы достанете мое тело, это ничего не изменит. Я уже внутри системы убежища. Здесь очень хитрые фаерволы, но какое-то время я продержусь. Я хочу проверить».
«Что ты хочешь проверить, долбанный псих?»
С горечью проговорил громила.
«Оно стоит твоей жизни?»
«Так, мейнфрейм онлайн, периферия онлайн, ядро задействовано почти полностью. Великолепно!»
«Умник!»
«А, что?» Голос рассеянно что-то пробормотал. «А, я же не закончил рассказ. В общем, Эквестрия — это здоровенный полумагический сервер глубоко под нами. Даже не сам сервер, а то, что он содержит. Пони в капсулах не должны были просто спать. Для них была подготовлена потрясающая по красоте и сложности симуляционная программа. Они фактически должны были жить в другом мире, созданном программой. Капсулы сохраняли только тела. Их разум же отделялся с помощью специальной магической технологии и загружался в Эквестрию». «И ты хочешь туда попасть?» – спросил док. «Ты понимаешь, что прошло почти 1000 лет?»
«Конечно, понимаю. Но мейнфрейм жив и находится во вполне рабочем состоянии».
«И что, ты думаешь, они все еще находятся там?» «Протоколы сложные, но выполнимые. О, а вот и уязвимость».
Док рывком встал и направился к выходу.
«Ты куда?»
– спросил его громила.
«Обратно к реактору. Пошли, заберем топливо и пойдем в холл. Умнику уже ничто не поможет, он слишком много времени провел без защиты. Пусть остается тут, наедине со своей квестрией и тысячелетними призраками пони».
Вдруг дверь в комнату зашипела и закрылась. Следом за ней начали закрываться все двери дальше по коридору.
«Док», — послышался голос умника. «Без контроля со стороны операторов программа почти полностью переписала сама себя. Она превратила Эквестрию в нечто большее, чем просто временную резервацию для нескольких тысяч пони. Многие под программой отделились и развиваются самостоятельно.
Удивительно, но здесь даже есть вирус, шутку оставленный каким-то оператором. Этот вирус преобразился настолько, что стал разумным. Эквестрия симулирует все – поведение каждой капли воды, каждой песчинки, жизнь и смерть. Те тысячелетние пони давно умерли не только здесь, но и там. Сейчас в Эквестрии живут их дальние потомки, даже не подозревающие о реальном мире. А серверные мощности мейнфрейма еще не задействованы даже на треть. Потрясающе!»
«Живут потомки?» — воскликнул док. «Ты в своем уме? Очнись, это всего лишь программа. Выдерни вилку из розетки, и они все исчезнут без следа.
Заткни пробкой фильтр противогаза, и тоже исчезнешь».
«Это не одно и то же. Здесь реальный мир».
Док развел копыта в стороны, задрав голову так, будто разговаривал с воздухом.
«Здесь живые пони. Не более живые, чем те, что в Эквестрии. Этот мир полностью мертв, док, и ты это понимаешь». «Мертв? Полностью? Хрена с два. Это ты сейчас мертв, а нас с Громом в холле ждет множество пони».
«Док, эти пони обречены. Здесь есть доступ ко всем холлам. Я вижу, что происходит во всей сети».
Наш холл единственный оставшийся. Зеленый холл вымер 5 лет назад. В оранжевом холле меньше десятка полумертвых стариков. Больше живых в этом мире нет, док. Наш холл не исключение. Жеребята гниют заживо еще в утробе. Половина пони больна, а другая половина заболеет в ближайшее время.
«Пошли, Гром», — сказал док.
«Доставай инструменты, я вскрою дверь. Оставим этого ненормального в его придуманном мирке. Здешний реактор почти выгорел, его хватит всего лишь на 50 лет работы, а потом пшик и не будет всей этой утопии». Громила никак не отреагировал. Он сидел, прислонившись спиной к капсуле, и смотрел на буклетик с фотографией, взятой со скелета.
«Извини, док», — послышался тихий голос умника, на этот раз только из одного динамика.
«Ты прав. Реактор работает на излете. Но это всего лишь потому, что он работает один. Штатно должны работать все 4, поддерживая друг друга. Тогда они смогут работать почти...»
«Я знаю, что такое циклический режим, умник. В реакторах я смыслю побольше тебя», — бросил док, ковыряясь отверткой в двери.
«А еще я знаю, что у единственного рабочего реактора не хватит мощности, чтобы запустить остальные. Наслаждайся пока своей утопией, но свечка скоро погаснет, и ты окажешься во тьме».
Прошли долгие 5 минут тишины, нарушаемые лишь скрежетом отвертки и редкими ругательствами дока.
«Парни», — тихо сказал умник, — «я должен попросить у вас прощения. Я сейчас поступлю как полный выродок, но здесь единая энергетическая система с холлами». Док вдруг остановился и выронил отвертку из копыт.
«Жене», — прошептал он, глотая воздух, — «ты же не собираешься?»
«Да, я использую генератор нашего холла вместе с работающим реактором. Разрежу всю мощность в один синхронный импульс и выведу оставшиеся реакторы на циклический режим. Тогда Эквестрия больше не будет под угрозой обесточивания».
«Нет!» — крикнул док. «Нет, ты же... У нашего генератора слабые охлаждающие контуры. От такой ударной нагрузки они просто испарятся и...»
«Генератор взорвется».
«Ублюдок!»
— взревел док и бросил отвертку в капсулу с телом умника.
«Ты не сделаешь этого!»
«Я уже это сделал. Реакторы выйдут на номинальную мощность через 10 минут. Прости, мне действительно жаль твою семью. Они были хорошими, пони». Дока буквально затрясло. Он сжал зубы, поднял с пола отвертку и с холодным усердием продолжил вскрывать дверь. Через секунду та открылась, и док приступил к взлому следующей. «Что ты собираешься делать?» – спросил умник.
«А ты как думаешь? У меня в сумке еще 2 заряда. Скоро твои реакторы взлетят на воздух, урод».
Умник вздохнул и открыл дверь. За ней открылась следующая, и по коридору разнесся удаляющийся стук остальных шлюзов и дверей.
«Послушай, это бесполезно», — проговорил умник.
«Я запер все действующие гермозатворы, в том числе и на вход в реакторные комнаты. Даже если бы ты туда попал, ядра находятся под саркофагом из магической стали. Их физически нельзя уничтожить». Док остановился и бессильно опустил сумку на пол.
«Моя дочка очень любит слушать музыку из автомата в коридоре», — сказал он с глупой улыбкой.
«Я понял, док». Через секунду из динамиков послышалось приглушенное шуршание, а затем полились мелодичные звуки какого-то романса. «Что я еще могу сделать?»
«Заткнись и оставь меня».
«Прощай, док». Пони медленно побрел по первому попавшемуся коридору, на ходу расстегивая костюм и снимая дыхательную маску. Громила сидел, прислонившись к капсуле. Его голова была откинута назад, а глаза закрыты. Буклетик с фотографией были спрятаны в надежно застегнутом кармане.
«Ты здесь?»
– спросил он воздух вокруг себя.
«Да»,
– ответил умник.
«Что с доком?»
Умник промолчал.
«Понятно».
Выдохнул Громила и поднялся на ноги.
«Ты ведь в любом случае не отпустил бы нас, так?»
«Да, никто не должен знать об этом месте. Пластинка с координатами у меня с собой. Все, кто хоть что-то знал о цели нашего похода, погибли. Так что сюда вряд ли наведается кто-то еще».
«В этом есть смысл».
«Ты не злишься?»
«Это точно было необходимо, взрывать наш генератор?»
«Да».
«Тогда мне не на кого злиться. Вы с доком умная пони, куда уж мне до вас. И у вас обоих было обоснованное мнение, так что все честно. По-моему, ты даже совершил милосердный поступок с какой-то стороны. Наш холл действительно был обречен, а ты просто прекратил его страдания. Чем ты там занят?»
«Взламываем последний уровень защиты. Хочу все-таки взглянуть одним глазком на эту их эквестрию».
«Ну, живи там счастливо. Может быть, назовешь жеребенка в мою честь».
«При всем желании не смогу, Гром», — ответил умник. «Здешние фаерволы найдут меня примерно через полчаса и выкинут из системы, и я умру».
печально. Что ж, тогда и мне пора.
С этими словами Громила потянулся к замку своей дыхательной маски.
Стой, Гром,
прервал его умник. У меня к тебе есть просьба.
Ась.
Громила убрал копыта от замка и замер.
Какая?
Последний гермозатвор разрушен, ты же помнишь. Там в коридоре док оставил сумку с зарядами.
Ясно, ясно.
Ответил Громила таким тоном, будто его заставляют учить уроки.
Видно, и мне выпал шанс жахнуть напоследок.
Заложи заряд внутри шлюза и в коридоре, чтобы все осыпалось. Потом я отключу фильтры и закачаю в помещение воздух с поверхности. За десяток лет все здесь превратится в труху, так что никто не сможет отключить Эквестрию без разрушения реакторов и мейнфрейма. А это сделать почти невозможно. По коридорам лилась музыка, исполнитель которой был мертв уже 1000 лет. Она эхом отражалась от стеклянных дверей, металась по пустым переходам и прекращала свой путь только перед массивными дверьми гермозатворов, надежно запиравших внутренние помещения комплекса. Гермозатворов, которым больше не было суждено открыться. По коридору бодро шагал крупный пони в сильно потрепанном защитном снаряжении. Он выкинул сливную трубу от кухонной раковины, когда-то заменявшую противогазный шланг, и подключил небольшой аварийный фильтр прямо к маске. Фильтр был рассчитан на полчаса работы, но этому пони и не нужно было больше. На его боку болталась небольшая сумка с ящичком, раскрашенным в яркие цвета.
«Эй, ты еще здесь?» – спросил он пустоту, задрав голову.
«Да, я тут».
«Как там это, как ее? Эквестрия?»
«Только что закончил подбор скрипта, сейчас буду входить».
«Расскажешь мне, что там?»
«Конечно». Пони миновал бокс-ловушку со скелетами и белым остатком от газа. Остановившись на миг, он поднял с пола какое-то оружие, направил его вглубь помещения и спустил курок. Автомат сделал всего 3 выстрела, после чего его заклинило. Пони улыбнулся, бросил бесполезную железяку и двинулся дальше.
Это... Я не знаю, как тебе это описать, Гром.
Послышался голос умника. Такое чувство, что он задыхается.
Описывай по порядку.
Тут очень светло, очень ярко светит солнце, туч нет. Я, кажется, рядом с зарослями деревьев.
С лесом.
Точно. Здесь еще течет речка, и на земле трава растет, очень зеленая. И цветов много, все такое пестрое. А еще летают птицы и насекомые, маленькие такие. А еще здесь есть дорога, кажется. Попробую пойти по ней, может быть, увижу кого-нибудь. Пони вошел в разрушенный шлюз и открыл ящичек с зарядами. «Это не лес, Гром, это сад!» – воскликнул умник. «Деревья специально высажены, и на некоторых висят плоды, красные».
«Яблоки!»
«А ты откуда знаешь?»
«Бабушка рассказывала».
«Да, она у тебя особенная. О, кажется, вижу какое-то строение». «Так странно, здесь все отлично видно очень далеко, тут нет тумана, как у нас». «Погоди, я вижу кого-то». Громила сунул заряд в разлом на стене и замер, стараясь не пропустить ни одного слова.
«Ох, интересно, он на тебя похож». «На меня чем?»
«Такой же здоровый, вот чем», — хохотнул умник. «Тянет за собой полную телегу этих яблок. А рядом идет кобылка в смешной шляпе».
«Его жена?»
«Нет, сомневаюсь, скорее сестра или дочь. Они о чем-то оживленно беседуют, и она так забавно смеется».
«Она красивая?»
«Ух, Гром, ты в своем репертуаре».
«Ну, тебе трудно сказать, что ли?»
«Очень красивая, Гром». Пони сел на пол прямо под зарядом взрывчатки и снова вытащил из кармана буклетик с картинкой. «Все, я больше тебя не слышу», — сказал умник упавшим голосом. «Фаервол отключил какой-то из моих протоколов. Пойду вернусь обратно, здесь меня могут увидеть, не хочу никого пугать. Здесь холмик небольшой, я на него залез». Отсюда видно тот замок с водопадами, как на плакате в убежище. Далеко, правда, расплывается весь в дымке. Но он удивительно красив, Гром. Наверное, наш мир когда-то был таким. И очень надеюсь, что еще станет. Ой, меня кажется, фаервол? Ни хрена себе! Из динамиков какое-то время раздавалось шипение, а затем все стихло. Музыка прекратилась, оставив сидящего пони в звенящей тишине. Он какое-то время сидел неподвижно и вострил уши. Затем с улыбкой посмотрел на буклетик с фотографией, аккуратно свернул их и положил в карман. Спустя мгновение раздался щелчок, и его дыхательная маска полетела в сторону. Пони сделал глубокий вдох,
пробубнил под нос какую-то скороговорку и нажал на переключатель детонатора.
«Мисс Черрилли, мисс Черрилли!»
«Арчер, ты уже собрал свой гербарий?»
«Нет, мисс Черрилли, там был странный пони. Он сначала крался вдоль забора фермы Sweet Apple, а потом повернул обратно и залез на холм».
«И чем же он показался тебе странным?»
«Не знаю, он был просто странным. Озирался по сторонам, как будто что-то задумал, а потом появилась принцесса и бум, забрала его».
«Принцесса?»
«Да».
«Ну, наверное, это был очень важный пони, раз его забрала сама принцесса. Может, это был путешественник из дальних краев? Слушай, почему бы тебе не написать сочинение о нем, когда вернемся в класс?»
«Ну, так и сделаем. Напишешь сочинение о какой-нибудь дальней стране и прочтешь его перед классом. Уверена, всем будет интересно».
«Но, мисс Черрилли...» «Давай, беги обратно, тебе еще гербарий собирать».
Take you for a long